Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
Здоровые новости.
Минздрав счел достаточными возможности для импортозамещения лекарств в стране. В прошлом году в России открыли практически 8 новых производств. Это заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, импортозамещение – задача не регионального формата, а федерального. 66% россиян согласились бы вживить чип в свой организм. Большинство из них сделали бы это по медицинским показаниям. Лечение, введение лекарств, измерение температуры, хранение медкарты. В числе других целей – хранение персональных данных, эквайринг, функции GPS. Это показал недавний соцопрос. Среди тех, кто против чипирования, многие отмечали, что это противоестественно и неэстетично. Также противники опасаются контроля, утечки данных, нанесения вреда здоровью. Каждый четвертый отметил, что это противоречит его моральным и религиозным принципам.
Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. По последним данным, в России вырос спрос на успокоительные и антидепрессанты. А еще одновременно вырос спрос на специалистов по психологии. Более того, в последнее время все чаще звучит, что идет настоящая тихая пандемия депрессий, тревожных, биполярных расстройств. Ну, времена непростые. Много негативного информационного фона. Чем мы можем себе помочь в этих состояниях? Как уменьшить тревожность? Как добавить спокойствия и позитива. Об этом и не только. Сегодня будем говорить с практикующим психологом Тарасом Науменко. Правда ли, что уровень тревожности, негатива, упаднического настроения сейчас действительно как-то особенно повышен?
Когда человечество или человек проживает состояние неопределенности, кризиса, экономического спада, там, политических потрясений, природных катастроф, пандемий, конечно же, это повышает наш уровень тревожности, наш уровень стресса.
Чем отличается страх, тревожность, паника друг от друга?
Тревожность, страх и паника абсолютно естественные, присущие для человека состояния. Они абсолютно нормальные, и к ним надо относиться правильно, скажем так. Ну, например, сама тревожность – это некое такое смутное, неприятное эмоциональное состояние, которое характеризуется ожиданием каких-то неблагоприятного развития событий. И очень часто наша интуиция бывает оправдана в этом. Она помогает нам подготовиться, мобилизовать свои силы для предстоящей, допустим, стрессовой ситуации. Ну, разделяется тревожность на мимолетные, временные и на устойчивые, когда это уже называется тревожное расстройство. Страх – это непосредственно конкретный стимул в нас, который направлен на какой-то субъект или объект, который мы воспринимаем как угрозу. То есть это наша естественная эмоциональная реакция на реальную, ну или предполагаемую опасность. И, соответственно, страх бывает адаптивным, то есть могущим нам помочь справиться с этой жизненной ситуацией, когда мы благодаря страху ищем методы, способы себе помочь, не запираемся только в эту ситуацию. То есть страх в этом смысле, ну, наша естественная реакция на угрозу. А паника – это тот момент, когда интенсивность страха начинает быть настолько сильной и мощной, что мы чувствуем уже беспомощность, мы ощущаем, что мы теряем контроль над ситуацией, и паника очень часто сопровождается, ну и в большинстве своем, физиологическими реакциями, то есть учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, затрудненность дыхания, иногда даже слабость и некое такое выключение апатии, то есть наша психика таким образом старается справиться с ситуацией, гармонизировать, чтобы мы прошли через этот стресс.
Как понять, Тарас, вот этот критерий распознать? Нормально нормальности и ненормальности таких состояний? И способен ли человек сам это видеть?
Здесь скорее именно периодичность и частота, да, то есть насколько часто я в этом состоянии нахожусь, насколько я идентифицирую это свое состояние, потому что человек умудряется адаптироваться как к позитивным событиям, мы к хорошему быстро привыкаем, так и к негативным событиям, к плохому мы тоже достаточно быстро адаптируемся. И вопрос лишь в устойчивости этой спирали. Идем ли мы, условно говоря, вверх в позитивные ощущения, или идем мы, условно говоря, вниз в негативные ощущения. И здесь помогает, конечно же, некое самонаблюдение, когда мы можем записывать какие-то свои мысли. Сейчас это возможно фиксировать в своем мобильном телефоне. Или когда мы, допустим, садимся перед компьютером и записываем свои состояния, отслеживая их, в принципе, с некой периодичностью. Если вы начали замечать, что некоторые тревожащие вас события устойчивы у вас, а вы не решаете их, что тоже, в принципе, может быть присуще для стрессовых ситуаций, потому что мы стараемся не взаимодействовать с ними, и это уходит в некоторой степени в бессознательную нашу часть. То есть самонаблюдение, наверное, это самый правильный критерий, благодаря которому вы сможете понять, что с этим что-то нужно делать. Очень важный момент, когда вы утром просыпаетесь, отслеживайте, что вы ощущаете, то есть как вы настроены на свой предстоящий день. Если изо дня в день вы просыпаетесь в неком стрессовом состоянии, в тревожном состоянии, значит, уже необходимо позаботиться о себе. Потому что, когда мы не предпринимаем никаких действий, мы апатичны, мы обходим эту проблему, стараемся увести ее в слепую зону, чтобы не видеть. Вот здесь уже тогда мы будем хронически испытывать стресс, хронически испытывать тревогу.
Какие советы можно дать людям, которые, может быть, не сильно паникеры по жизни, но, тем не менее, информационный фон диктует свои правила? Как выходить из таких мини-стрессов ежедневных?
Очень хороший вопрос, и он в первую очередь заключается в том, а за что вы берете ответственность? Если вы не тот человек, который управляет, скажем так, сознанием большой массы людей, наверное, тут имеет смысл сразу рассмотреть эти факты. То есть, насколько то, что я сейчас беспокоюсь о большом количестве людей, действительно влияет и действительно меняет реальность, в которой я нахожусь. Это так называемая ложная ответственность. Когда мы берем за события ответственность на себя и чувствуем эту беспомощность, потому что если фактически посмотреть на нашу активность и увидеть, что наш вклад пусть будет даже небольшой, но могущий помогать, тогда да. Здесь еще очень важно, чтобы вы признавали свои эмоции, то есть чтобы вы видели, что вы действительно сейчас тревожитесь и давали себе об этом обратную реакцию, то есть признавая то, что действительно меня это тревожит, действительно у меня это вызывает страх. Это возможность выписать эти состояния, признать их, прожить их. Конечно же, очень важна ваша физическая активность. То есть горе от ума в этом смысле заключается в том, что мы слишком много думаем, переминая те или иные события, и при этом отменяем физическую активность. Так вот, физическая активность помогает нам переключиться на тело, а это, в свою очередь, вырабатывает серотонин, эндорфины, что, по сути, являются гормонами, поддерживающими позитивное состояние в нашей внутренней системе. Если вы чувствуете, что средства массовой информации стабильно вызывают у нас с вами отрицательную реакцию, наверное, имеет смысл это ограничить. Это еще эволюционный момент. Когда мы слышим позитивные новости, мы реагируем на них очень спокойно, мягко, где-то даже приветственно и с радостью. А вот всякие негативные состояния наш с вами ум, наш с вами сознание выхватывает из контекста для того, чтобы выжить. Заметьте, что все эти реакции, они нам нужны для выживания. Та же самая тревожность и тот же самый страх — это такая актуализация, куда направить внимание, чтобы что-то с этим сделать.
Есть позитивный стресс, есть негативный. Давайте расскажем слушателям, что не всех стрессов нужно бояться.
В принципе, мы называем негативный стресс дистрессом, то есть это устойчивое состояние невозможности решения адаптации в той проблеме, которая перед нами есть. И полезный, так называемый эустресс. Это когда некая кратковременная интенсивность этой ситуации позволяет нам собраться, мобилизоваться, посмотреть плюсы и минусы ситуации, понять, как ты будешь реагировать, какой план ты составляешь для самого себя. А без этого плана мы с вами все время будем находиться в стрессе, все время в тревожности. Поэтому, конечно же, стресс нам необходим именно с точки зрения нашей адаптации. То есть сама жизнь — это процесс изменений, а мы являемся частью этой жизни. И наша с вами способность адаптироваться к этим изменениям как раз и говорят о нашем здоровье. То есть это нормально, что у нас есть стресс, но ненормально не решать вопросы, которые вызывают у нас этот стресс. Очень важно задавать себе этот вопрос. Так что же я буду делать в этой ситуации? Что зависит непосредственно от меня? Это возвращает вам в руки ваше состояние управления этой ситуацией. Либо вы понимаете, что вы не можете повлиять на эту ситуацию, а значит, смысл о ней переживать. Это просто не ваша ответственность.
В заключение я бы предложила подытожить наш разговор, где находить силы для радости, как быть более спокойным, меньше реагировать на стресс.
Ну, я бы предложил следующую схему. Во-первых, это принимать свои эмоции такими, какие они есть, продышать их. По-другому, наверное, будет неправильно выразить. Именно я дышу свои эмоции. Наши с вами эмоции мимолетные. То есть, как только мы начинаем ими управлять через дыхание, это позволяет им, ну, условно говоря, пройти через нас. Мы можем их прожить. Также техники релаксации. У нас сейчас с вами большой объем доступа к различным аудиосервисам, где предлагается различного рода медитации. Очень рекомендую. Музыка особенно нас с вами настраивает на определенные состояния. Также вы можете обсудить эти чувства и состояния, которые вы испытываете, с вашими близкими. Это очень важно. То есть мы с вами социальные существа, нам важно общение, нам важна поддержка, важна возможность выслушать и высказаться. И практикуйте позитивные утверждения. Очень часто нам помогает просто установка внутри себя, что я с этим справлюсь. Помните, у Соломона, говорят, было кольцо, что все это временно. Конечно же, это физическая активность и профессиональная поддержка. Люди столетиями, не побоюсь этого слова, учились справляться со стрессом, с тревожностью, с паническими атаками.
Говорили сегодня о фобиях и страхах, о том, как бороться с плохим настроением и как не бояться всех стрессов, потому что стрессы – это очень даже нормально. Моим гостем был практикующий психолог Тарас Науменко.
Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже врачебных тайнах.
В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
Точные причины этой болезни неизвестны, так же, как и нет стопроцентного эффективного лечения. Это разновидность деменции, болезнь Альцгеймера. Ее уже прозвали бичом 21 века. Болезнь Альцгеймера была впервые описана в 1907 году известным немецким психиатром и неврологом Алоисом Альцгеймером. Он стал доктором медицины в 23 года после окончания университета в Вюрцбурге, начал свою карьеру как профессор психологии в Бреслау, затем жил и работал во Франкфурте. В ноябре 1901 года служащий железной дороги из Франкфурта по имени Карл обратился за помощью в психиатрическую лечебницу. Он не понимал, что происходит с его женой Августой, с которой они прожили в счастливом браке 28 лет. Ее поведение стало странным. Откуда-то появились беспричинные приступы ревности. Она стала очень недоверчива, подозрительна, стала прятать вещи, бесцельно ходить по комнатам, звонить в дверь соседям, не объясняя цель визита. Появились большие проблемы с памятью. Она перестала справляться с работой по дому, но в остальном это была вполне здоровая, еще не старая женщина, без вредных привычек. Ей шел 52-й год. Карл убедил жену отправиться в психиатрическую больницу. На следующий день главный врач медицинского заведения предложил осмотреть женщину доктору Алоису Альцгеймеру, возглавлявшему в то время исследовательский институт во Франкфурте. Альцгеймер сразу заинтересовался этим случаем. Прежде ему доводилось наблюдать признаки существенного ослабления интеллекта, но происходили они у гораздо более пожилых людей, что позволяло связывать деградацию с ухудшением кровоснабжения у людей преклонного возраста и последующей атрофией мозга. Случай Августа явно выбивался из общей картины. Впрочем, один подобный случай уже встречался в практике доктора. Тогда посмертное вскрытие показало, что мозг пациента уменьшился в объеме, несмотря на отсутствие проблем с сосудами. Несколько месяцев Альцгеймер почти ежедневно общался со своей пациенткой и фиксировал признаки усугубляющейся деградации личности, снижения ее когнитивных способностей. Он даже попросил сфотографировать пациентку, и это фото женщины с отстраненным выражением выражением лица вошло в историю медицины. Лечение Августы носило симптоматический характер. Ей прописали успокоительные средства и теплые ванны. Большую часть времени Августа бесцельно ходила по отделению. Иногда часами могла кричать без видимой причины. А еще стала более враждебна к окружающим. Из-за этого женщину даже приходилось изолировать. В феврале 1902 года состояние больной ухудшилось настолько, что дальнейшее общение стало невозможным. Через 4 года женщина скончалась. Вскрытие, произведенное Альцгеймером, подтвердило подозрение врача о том, что причиной интеллектуальной деградации Августы было неизвестное науке заболевание, поражающее мозг. Под микроскопом в его клетках были обнаружены некие образования, своеобразные клубочки. Кроме того, Альцгеймер заметил отложение величиной с просяное зернышко. Сегодня их называют амилоидными бляшками. Своим открытием доктор Альцгеймер поделился с коллегами на психиатрической конференции, но тогда особого внимания его доклад не вызвал. Это было время, когда наука находилась под мощнейшим влиянием учений Зигмунда Фрейда, и проблемы в ментальной сфере охотнее связывали с психологическими травмами, полученными в детском возрасте, чем с гистопатологией мозга. Впрочем, несмотря на прохладный прием, представленный Альцгеймером случай все-таки нашел отражение в учебнике по психиатрии, вышедшем в 1910 году. Его автор Эмиль Креплин так и назвал его «Болезнь Альцгеймера». Так родился медицинский термин, который век спустя все чаще появляется на страницах не только профессиональных медицинских изданий, но и массовых СМИ, и все чаще характеризуется как чума 21 века. Сейчас во всем мире насчитывается свыше 10 миллионов человек, страдающих болезнью Альцгеймера. По прогнозам ученых, к 2025 году их число превысит 37 миллионов. И на сегодня это самая распространенная форма старческого слабоумия. В среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около 7 лет, и только 3% преодолевают 15-летний рубеж. Эффективные препараты для профилактики и лечения этого недуга пока не созданы, так как полностью пока не ясны даже его причины.
Говорит, что...
Ученые назвали причину пандемии, которая может стать в 100 раз хуже пандемии коронавируса. Это птичий грипп. Очередной случай заражения этим вирусом на днях зафиксировали в США. Подробнее об этом расскажет Егор Волгин.
Второй житель США за всю историю страны заразился птичьим гриппом. С жалобами на здоровье обратился фермер из Техаса. Он заметил у себя воспаление глаз и сначала думал, что это конъюнктивит. Однако врачи определили, что пациент заразился вирусом H5N1 и изолировали его. По словам медиков, на данный момент он находится на стационарном лечении и угрозы для его жизни и здоровья нет. Этот случай стал первым подтвержденным заражением птичьего гриппа от крупного рогатого скота. Поэтому ученые забили тревогу и заявили, что именно птичий грипп может стать причиной следующей пандемии, которая будет в 100 раз хуже ковида. Угроза именно этого вируса уже долгие годы обсуждается вирусологами по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года среди заразившихся H5N1 умерло более половины пациентов. Для сравнения, в начале пандемии коронавируса умирали 20% больных. Согласны с зарубежными коллегами и российские ученые. Как рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков, именно птичий грипп может стать новой испанкой 21 века.
Я думаю, что наиболее вероятная болезнь такого рода – это птичий грипп. Тот вариант, вот H5, уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится заражать людей и будет передаваться от человека к человеку, и тогда, в общем, это будет действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Технологии существуют, которые позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку. Поэтому, конечно, это тревожно.
В то же время серьезной угрозы прямо сейчас птичий грипп, по мнению ученых, не представляет, так как он до сих пор не научился передаваться от человека к человеку. Поэтому у людей еще есть время, чтобы разработать лекарства. И если вдруг такая угроза нависнет над человечеством, оно, скорее всего, уже будет к этому готово. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В данный момент все имеющиеся вирус опасности значительно не представляют для всего населения планеты, потому что они не передаются от человека к человеку пока. Все случаи, которые есть вот в Юго-Восточной Азии, да, в частности, они касаются работников ферм, фермеров, крестьян, где разводят большое количество птиц. Там, естественно, птицы присутствуют, и дикие птицы, которые, собственно, приносят вирус в эти хозяйства. Насчет готовности, я думаю, что у большинства стран уже есть некие разработки по вакцинам на разных стадиях. То есть, если это станет актуальным, то вакцина будет готова очень быстро.
По данным Россельхознадзора, в 2023 году в нашей стране было зафиксировано 64 вспышки гриппа птиц. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с этим вирусом в России напряженной и заявила, что в вакцинации нуждаются и люди, которые имеют профессиональный контакт с птицей и животными. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
У каждой третьей женщины и у каждого пятого мужчины на планете варикозная болезнь. Тяжесть в ногах, отеки, вздувшиеся вены, тромбоз – все это можно предупредить. Вот три основных способа, которые помогут. Принимайте контрастный душ, он нормализует тонус венозной стенки и уменьшает болевые ощущения. Ходите пешком несколько часов в день, подойдут также утренние или вечерние пробежки. Помните, продолжительность физической активности в неделю должна быть не менее 150-300 минут. Как можно чаще меняйте положение тела. Вопреки распространенному мнению, долго нельзя не только стоять, но и сидеть. Даже если вам комфортно, старайтесь хотя бы раз в час менять позу, а еще лучше 5-10 минут подвигаться. Ученые университета Джорджии считают, что черный и зеленый чай может помочь в борьбе с коронавирусом. Исследования показали, что некоторые чайные напитки инактивируют ковид в слюне. Причем снижение активных вирусных частиц достигает 99,9%. Это имеет значение для снижения патологического воздействия, поскольку вирус заражает клетки и размножается внутри полости рта, проходя через ротоглотку, прежде чем достичь легких. В ходе эксперимента ученые приготовили настой, используя один чайный пакетик на чашку, заваривая его в течение 10 минут без каких-либо добавок. А чтобы получить настой для полоскания, чай заваривали в концентрации в 4 раза превышающей концентрацию питьевого настоя. К чаям, которые значительно снижали содержание вируса в слюне, относятся имбирь с малиной, мятный эвкалипт, мятная смесь, зеленый чай и черный чай. Но единственным средством против коронавируса это, конечно, быть не может. Хурма – очень полезный для здоровья продукт, напоминают диетологи. Она укрепляет зрение, предупреждает старение глаз, защищает легкие от бронхита, поддерживает работу сердца, полезна при анемии. По содержанию бета-каротина хурма стоит на ступеньку выше таких чемпионов, как томаты, тыква, салат, сладкий перец. Также в ней больше антиоксидантов, чем в цитрусовых. А еще в 2 раза больше пищевых волокон и микроэлементов, чем в яблоках. А по питательным свойствам она не уступает инжиру и винограду. Всего один спелый фрукт в день успокаивает нервы, заботится о настроении и обеспечивает крепкий сон. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.